Часть вторая. Утро.
«Уж давно отзвонили. Наказание Господне, к шапошному разбору не поспейте, вставайте!»
«Две лошади бегут, бегут», — сказала Анна Акимовна и проснулась. Перед ней со свечой в руках стояла ее горничная, рыжая Маша.
«Что, что тебе?» «Обедня уже отошла», — говорила Маша с отчаянием. «Третий раз бужу. По мне хоть до вечера спите, но ведь сами приказали будить».
Анна Акимовна приподнялась на локоть и взглянула на окно. На дворе еще было совсем темно, и только нижний край оконной рамы белел от снега. Слышался густой низкий звон, но это звонили не в приходе, а где-то дальше. Часы на столике показывали 7:03.
«Хорошо, Маша. Через 3 минутки», — сказала Анна Акимовна умоляющим голосом и укрылась с головой.
Она представила себе снег у крыльца, сани, темное небо, толпу в церкви и запах можжевельника. Ей стало жутко, но она все-таки решила, что тотчас же встанет и поедет к ранней обедне. И пока она грелась в постели и боролась со сном, который как нарочно бывает удивительно сладок, когда не велят спать, и пока ей мерещился то громадный сад на горе, то гущинский дом, ее все время беспокоила мысль, что ей надо 7 минут вставать и ехать в церковь. Но когда она встала, было уже совсем светло, и часы показывали 9:30. За ночь навалило много нового снегу, деревья оделись в белое, и воздух был необыкновенно светел, прозрачен и нежен, так что, когда Анна Акимовна поглядела в окно, то ей прежде всего захотелось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остаток давнего детского чувства, радость, что сегодня Рождество, вдруг шевельнулась в ее груди, и после этого стало легко, свободно и чисто на душе, как будто и душа умылась или окунулась в белый снег. Вошла Маша, разряженная и крепко затянутая в корсет, и поздравила с праздником. Потом она долго причесывала и помогала надевать платье. Запах и ощущение нового, пышного, прекрасного платья, его легкий шум и запах свежих духов возбуждали Анну Акимовну. «Вот и святки», — сказала она весело Маше. «Теперь будем гадать. Мне летошний год вышло за стариком быть. 3 раза так выходило. Ну, Бог милостив. А что ж, Анна Акимовна, я так думаю, чем ни то ни сё, ни 2, ни 1,5, так уж лучше за старика», — сказала печально Маша и вздохнула. «Мне уж 21-й год пошел, не шутка». Всем в доме было известно, что рыжая Маша была влюблена в лакея Мишеньку. И вот уже 3 года, как продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь. «Ну, полно пустяки говорить», — утешила Анна Акимовна. «Мне скоро 30 лет, а я все собираюсь за молодого». Пока хозяйка одевалась, Мишенька в новом фраке и в лакированных ботинках ходил по зале и гостиной и ждал, когда она выйдет, чтобы поздравить ее с праздником. Он ходил всегда как-то особенно, мягко и нежно ступая. Глядя при этом на его ноги, руки и наклон головы, можно было подумать, что он это не просто ходит, а учится танцевать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкие бархатные усики и красивую, несколько даже шулерскую наружность, он был степенен, рассудителен и набожен, как старик. Молился он Богу всегда с земными поклонами и любил кадить у себя в комнате ладаном. Богатых и знатных он уважал и благоговел пред ними. Бедняков же и всякого рода просителей презирал всею силою своей лакейски чистоплотной души. Под крахмальную сорочкой у него была еще фланелевая, которую он носил зимою и летом, крепко дорожа своим здоровьем. Уши были заткнуты ватой. Когда через залу проходила Анна Акимовна с Машей, он склонил голову вниз и несколько набок и сказал своим приятным медовым голосом:
честь имею поздравить вас, Анна Акимовна, с высоко торжественным праздником Рождества Христова». Анна Акимовна дала ему 5 рублей, а бедная Маша обомлела. Его праздничный вид, поза, голос и то, что он сказал, поразили ее своей красотой и изяществом. Продолжая идти за своей барышней, она уже ни о чем не думала, ничего не видела и только улыбалась то блаженно, то горько. Верхний этаж в доме назывался чистой или благородной половиной и хоромами. Нижнему же, где хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено название торговой, стариковской или просто бабьей половины. В первой принимали обыкновенно благородных и образованных, а во второй — кого попроще и личных знакомых тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свежая, чувствуя на себе роскошное платье, от которого, казалось, ей во все стороны шло сияние, Анна Акимовна спустилась в нижний этаж. Тут ее встретили упреками, что она образованная, Бога забыла, проспала обедню и не приходила вниз разговляться, и все всплескивали руками и искренно говорили, что она красивая, необыкновенная, и она верила этому, смеялась, целовалась и совала кому рубль, кому 3 или 5, смотря по человеку. Ей нравилось внизу. Куда ни взглянешь, киоты, образа, лампады, портреты духовных особ, пахнет монахами, в кухне стучат ножами, и уже понесся по всем комнатам запах чего-то скоромного, очень вкусного. Желтые крашеные полы сияют, и от дверей к передним углам идут дорожками узкие ковры с ярко-синими полосами, а солнце так и режет в окна. В столовой сидят какие-то чужие старушки. В комнате Варварушки тоже старушки, и с ними глухонемая девица, которая все стыдится чего-то и говорит «блы-блы-блы-блы». 2 тощенькие девочки, взятые из приюта на праздники, подошли к Анне Акимовне, чтобы поцеловать ручку, и остановились перед ней, пораженные роскошью ее платья. Она заметила, что одна из девочек косенькая, и среди легкого праздничного настроения у нее вдруг болезненно сжалось сердце от мысли, что этой девочкой будут пренебрегать женихи, и она никогда не выйдет замуж. В комнате у кухарки Агафьюшки за самоваром сидело 5 громадных мужиков в новых рубахах, но это были не рабочие с завода, а кухонная родня. Увидев Анну Акимовну, мужики вскочили с мест и из приличия перестали жевать, хотя у всех были полные рты. В комнату вошел из кухни повар Степан в белом колпаке и с ножом в руке и поздравил. Пришли дворники в валенках и тоже поздравили. Выглянул водовоз с сосульками на бороде, но не посмел войти. Анна Акимовна ходила по комнатам, а за нею весь штат. Тетушка, Варварушка, Никандровна, швейка Марфа Петровна, нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всех в доме, одетая во все черное, пахнущая кипарисом и кофеем, в каждой комнате крестилась на образа и кланялась в пояс. И при взгляде на нее почему-то всякий раз приходило на память, что она уже приготовила себе к смертному часу саван, и что в том же сундуке, где лежит этот саван, спрятаны также ее выигрышные билеты.
«Ты, Анютенька, будь милостива ради праздника», — сказала она, отворяя дверь в кухню. «Прости его, уж Бог с ним. Ну их».
Среди кухни на коленях стоял кучер Пантелей, уволенный за пьянство еще в ноябре. Это был добрый человек, но в охмелю он бывал буен и никак не мог уснуть, а все ходил в корпуса и кричал там угрожающим тоном: «Мне все известно!» Теперь по его брыластому, опухшему лицу и по глазам, налитым кровью, видно было, что с ноября до праздника он пил, не переставая.
«Простите, Анна Акимовна», — проговорил он хриплым голосом, стукнув лбом о пол и показывая свой бычий затылок.
«Тебя тетушка уволила? У нее и проси».
«Что тетушка?»
— говорила тетушка, входя в кухню и тяжело дыша. Она была очень толста, и на ее груди могли бы поместиться самовар и поднос с чашками. «Что там еще, тетушка? Ты тут хозяйка, ты и распоряжайся, а по мне их подлецов хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, Боров!» — крикнула она на Пантелея, не вытерпев. «Пошел с глаз! Последний раз тебя прощаю! А случится опять грех, не проси милости!» Затем пошли в столовую пить кофе. Но едва сели за стол, как опрометью вбежала нижняя Маша и проговорила с ужасом: «Певчие!» и побежала назад. Послышались сморканье, низкий басовый кашель и шум шагов, похожий на то, как будто в переднюю около залы вводили подкованных лошадей. На полминуты все затихло. Певчие вскрикнули внезапно и так громко, что все вздрогнули. Пока они пели, приехал богоделинский батюшка, а с ним дьякон и дьячок. Надевая и петрохиль, батюшка медленно рассказал, что ночью, когда звонили к утренне, шел снег и было не холодно, а к утру мороз стал крепчать, бог с ним, и теперь должно быть градусов 20.
«Многие, однако, утверждают, что зима для человека здоровее, чем лето», — сказал дьякон, но тотчас же придал своему лицу суровое выражение и запел вслед за священником: «Рождество твое, Христе Боже наш!» Вскоре приехал батюшка из чернорабочей больницы с дьячком, потом сестры из общины, дети из приюта, и пение слышалось почти непрерывно. Пели, закусывали и уходили.
Пришли с поздравлением служащие на заводе, человек 20. Тут были одни только старшие: механики, их помощники, модельщики, бухгалтер и прочие. Все благообразные, в новых черных сюртуках. Все это были молодцы, точно на подбор. Каждый знал себе цену, то есть знал, что, потеряя он сегодня место, завтра же его с удовольствием пригласят на другой завод. По-видимому, тетушку они любили, так как держали себя при ней свободно и даже курили. А бухгалтер, когда толпой подходил к закуске, взял ее за широкую талию. Развязаны они были отчасти от того, быть может, что Варварушка, имевшая при стариках большую власть и следившая за нравственностью служащих, теперь не имела в доме никакого значения, а, быть может, и от того, что многие из них еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали в строгости, была одета простою бабой на манер Агафьюшки, и когда Анна Акимовна бегала по двору около корпусов, и все звали ее Анюткой. Служащие кушали, говорили и посматривали с недоумением на Анну Акимовну. Как она выросла, как похорошела! Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями девушка была уже чужая для них, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила им «ты», угощала их непрерывно и, чокаясь с ними, уже выпила две рюмки рябиновой. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона в павлиньих перьях, и теперь, пока служащие толпились около закуски, она не выходила из столовой и не вмешивалась в разговор. У своего вчерашнего знакомого Пименова она спросила: «Отчего у вас в комнате так много часов?»
«Я в починку беру», — ответил он. «Занимаюсь это к между делом, по праздникам или когда не спится».
«Значит, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вам их в починку?» — спросила Анна Акимовна, смеясь.
«Что ж, я с удовольствием», — сказал Пименов.
И на лице его выразилось умиление, когда она, сама не зная зачем, отцепила от корсажа свои великолепные часики и подала ему.
Он молча осмотрел их и возвратил. «Что ж, я с удовольствием», — повторил он. «Я уже не починяю карманных часов. У меня зрение слабое, и доктор запретил мне заниматься мелкой работой. Но для вас я могу сделать исключение».
«Доктора врут», — сказал бухгалтер.
Все засмеялись.
«Ты не верим», — продолжал он, польщенный этим смехом. «В прошлом году в посту из барабана зуб выскочил и угораздил прямо в старика Калмыкова, в голову. так что мозг, видать, было, и доктор сказал, что помрет. Одначе до сих пор жив и работает. Только после этой штуки заикаться стал.
Врут-то врут, доктора, да не очень, вздохнула тетушка. Петр Андреевич, покойничек, потерял глаза. Так же вот, как ты, день-деньской работал на заводе около горячей печки и ослеп. Глаза не любят жара.
Ну да что толковать, встрепенулась она. Пойдем выпьем. С праздничком вас поздравляю, голубчики мои. Ни с кем не пью, а с вами выпью, грешница, дай бог.
Анне Акимовне казалось, что Пименов после вчерашнего презирает ее как филантропку, но очарован ею как женщиной. Она смотрела на него и находила, что он держится очень мило и одет прилично. Правда, у сюртука немного рукава коротки, и, кажется, талия высокая, и брюки не модные, не широкие, но зато галстук повязан со вкусом и небрежно, и не так ярок, как у других. И, по-видимому, он добродушный человек, так как покорно кушает все, что кладет ему на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой он был вчера черный, и как ему хотелось спать, и это воспоминание почему-то растрогало ее.
Когда служащие собрались уходить, Анна Акимовна подала Пименову руку. Ей хотелось сказать ему, чтоб он как-нибудь запросто пришел посидеть, но не сумела. Как-то язык не послушался. И чтобы не подумали, что Пименов ей понравился, она и товарищам его подала руку. Затем пришли ученики той школы, где она была попечительницей. Все они были острижены и одеты в однообразные серые блузы. Учитель, высокий, еще безусый молодой человек, с красными пятнами на лице, заметно волнуясь, выстроил учеников в ряды. Мальчики запели стройно, но резкими неприятными голосами. Директор завода Назарыч, лысый, остроглазый старовер, никогда не ладил с учителями, но этого, который теперь суетливо помахивал рукой, он презирал и ненавидел, сам не зная за что. Он обращался с ним высокомерно и грубо, задерживал жалование и вмешивался в преподавание, и чтобы окончательно выжить его, недели за две до праздника определил в школу сторожем дальнего родственника своей жены, пьяного мужика, который не слушался учителя и при учениках говорил ему дерзости.
Анне Акимовне все это было известно, но помочь она не могла, так как сама боялась Назарыча. Теперь ей хотелось, по крайней мере, обласкать учителя, сказать ему, что она им очень довольна. Но когда после пения он стал сильно конфузиться и извиняться в чем-то, и когда тетушка, говоря ему «ты», фамильярно потащила его к столу, ей стало скучно и неловко, и она, приказав дать детям гостинцев, пошла к себе наверх. «В этих праздничных порядках в сущности много жестокого», сказала она, немного погодя, как бы про себя, глядя в окно на мальчиков, как они толпой ушли от дома к воротам, и на ходу, пожимаясь от холода, надевали свои шубы и пальто. В праздники хочется отдыхать, сидеть дома с родными, а бедные мальчики, учитель, служащие обязаны почему-то идти по морозу, потом поздравлять, выражать свое почтение, конфузиться. Мишенька, стоявший тут же в зале у дверей и слышавший это, сказал: «Не от нас это пошло, не нами и кончится. Конечно, я не образованный человек, Анна Акимовна, но, так понимаю, бедные должны всегда почитать богатых. Сказано, Бог шельму метит. В острогах, в ночлежных домах и в кабаках всегда только одни бедные, а порядочные люди, заметьте, всегда богатые. Про богатых сказано, бездна бездну призывает». «Вы, Миша, всегда выражаетесь как-то скучно и непонятно», сказала Анна Акимовна и пошла в другой конец залы. Был только 12-й час в начале. Тишина громадных комнат, нарушаемая только изредка пением, доносившимся из нижнего этажа, нагоняла зевоту. Бронза, альбомы и картины на стенах, изображавшие море с корабликами, луг с коровками и рейнские виды, были до такой степени не новы, что взгляд только скользил по ним и не замечал их. Праздничное настроение стало уже прискучать. Анна Акимовна по-прежнему чувствовала себя красивую, добрую и необыкновенную. Но уже ей казалось, что это никому не нужно. Казалось ей, что и это дорогое платье она надела неизвестно для кого и для чего. Ее уже, как это бывало во все праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ее красота, здоровье, богатство — один лишь обман, так как она лишняя на этом свете. Никому она не нужна, никто ее не любит. Она прошлась по всем комнатам, напевая и поглядывая в окна. Остановившись в зале, она не могла удержаться, чтобы не заговорить с Мишенькой. «Не знаю, Миша, что вы о себе думаете», — сказала она и вздохнула. «Право, за это даже Бог накажет». «Вы о чем-с?» «Вы знаете, о чем. Извините, что я вмешиваюсь в ваши личные дела, но мне кажется, вы сами из упрямства портите себе жизнь. Согласитесь, вам теперь как раз самая пора жениться, а она девушка прекрасная, достойная. Лучше ее вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная, а наружность. Принадлежа она к нашему или высшему кругу, в нее влюблялись бы за одни чудные рыжие волосы. Посмотрите, как у нее волосы подходят к цвету лица. Ах, боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вам нужно», — сказала с горечью Анна Акимовна, и слезы выступили у нее на глазах. «Бедная девочка, мне ее так жалко. Я знаю, вы хотите взять с деньгами, но я вам уже говорила, я за Машей дам приданное». Свою будущую супругу Мишенька рисовал в воображении не иначе, как в виде высокой, полной, солидной и благочестивой женщины с походкой, как у павы, и почему-то непременно с длинную шалью на плечах. А Маша худа и тонка, стянута в корсет, и походка у нее мелкая, а главное, она была слишком соблазнительна и подчас сильно нравилась Мишеньке. Но это, по его мнению, годилась не для брака, а лишь для дурного поведения. Когда Анна Акимовна пообещала дать приданное, то он некоторое время колебался. Но как-то бедный студент в коричневом пальто поверх мундира, приходивший к Анне Акимовне с письмом, не мог удержаться и восхищенный обнял Машу внизу около вешалок, и она слегка вскрикнула. Мишенька, стоя наверху на лестнице, видел это. И с той поры стал питать к Маше брезгливое чувство. Бедный студент. Кто знает, если бы ее обнял богатый студент или офицер, то последствия были бы другие. «Отчего же вы не хотите?» — спрашивала Анна Акимовна. «Чего вам еще нужно?» Мишенька молчал и неподвижно глядел на кресло, подняв брови. «Вы любите другую?» Молчание. Вошла рыжая Маша с письмами и визитными карточками на подносе. Догадавшись, что разговор шел о ней, она покраснела до слез. «Почтальоны приходили», — пробормотала она, — «и там пришел какой-то чиновник Чаликов и дожидается внизу. Говорит, что вы приказали ему зачем-то прийти сегодня».
«Какая наглость!» — рассердилась Анна Акимовна. «Я ему ничего не приказывала». «Скажите, чтоб он убирался, меня дома нет».
Послышался звонок. Это были священники из своего прихода, их всегда принимали в благородной половине, то есть наверху. Вслед за попами пришли с визитом директор завода Назарыч и фабричный доктор. Потом Мишенька доложил об инспекторе народных училищ. Прием визитеров начался. Когда выпадали свободные минутки, Анна Акимовна садилась в гостиной в глубокое кресло и, закрыв глаза, думала о том, что одиночество ее вполне естественно, так как она не вышла замуж и никогда не выйдет. Но в этом не она виновата. Сама судьба из простой рабочей обстановки, где, если верить воспоминаниям, ей было так удобно и по себе, бросила ее в эти громадные комнаты, где она никак не может придумать, что с собой делать, и не может понять, для чего пред ней мелькает так много людей. То, что происходило теперь, казалось ей ничтожным, ненужным, так как ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать. «Вот влюбиться бы», — думала она, потягиваясь, и от одной этой мысли у нее около сердца становилось тепло. «И от завода избавиться бы», — мечтала она, воображая, как с ее совести сваливаются все эти тяжелые корпуса, бараки, школа. Затем она вспомнила отца и подумала, что если бы он жил дольше, то, наверное, выдал бы ее за простого человека, например, за Пименова. Приказал бы ей выходить за него, вот и все. И это было бы хорошо. Завод тогда попал бы в настоящие руки. Она представила себе его курчавую голову, смелый профиль, тонкие насмешливые губы и силу, страшную силу в его плечах, руках, в груди, и то умиление, с каким он сегодня рассматривал ее часики. «Что ж», — проговорила она, — «и ничего бы, я бы вышла». «Анна Акимовна», — позвал ее Мишенька, неслышно войдя в гостиную. «Как вы меня испугали», — сказала она, вздрогнув всем телом. «Что вам?» «Анна Акимовна», — повторил он, прикладывая руку к сердцу и поднимая брови. «Вы — моя госпожа и благодетельница, и вы одна только можете наставлять меня насчет брака, так как вы для меня все равно, что мать родная. Но прикажите, чтобы внизу не смеялись и не дразнили, проходу не дают». «А как они вас дразнят?» «Говорят, Машенькин Мишенька». «Фуй, какой вздор!» — возмутилась Анна Акимовна. «Как вы все глупы! Какой вы глупый, Миша! Как вы надоели мне! Я вас видеть не хочу!»